Назарьева, Дрезна.
А Черноусый сказал: «Вот вы много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека? По ту или по эту сторону Пиренеев?» «Не знаю, как по ту, а по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии. Там на русского человека никакого внимания. Они только поют и рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним стоит и рисует того, кто поет. А третий поодаль поет про того, кто рисует. И как от этого грустно! Они нашей грусти не понимают. Да ведь итальянцы! Разве они что-нибудь понимают?» — поддержал Черноусый. «Именно, когда я был в Венеции в день Святого Марка, захотелось мне посмотреть на грибные гонки. И так мне грустно было от этих гонок, сердце исходило слезами. Но немцы-то уста, а итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают: смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как поебанный. Да разве ж я как поебанный, просто немцы-то уста. Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было. Мне только три вещи хотелось там посмотреть: Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали: ну зачем тебе, дураку, Геркуланум? Иди-ка ты лучше в Помпею. Прихожу в Помпею, а мне говорят: далась тебе эта Помпея, ступай в Геркуланум. Махнул я рукой и подался во Францию. Иду-иду, подхожу уже к линии Мажино. И вдруг вспомнил: дай, думаю, вернусь, поживу немного у Луиджи Лонго. Койку у него сниму, книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмира Тольятти койку снять. Но он ведь недавно умер. А чем хуже Луиджи Лонго? А все-таки обратно не пошел, а пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю: хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают: если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присуще, как феномен. А что тебе как феномену присуще? Ну, что им ответить? Я говорю: ну, что мне как феномену может быть присуще? Я ведь сирота. Из Сибири? Спрашивают. Говорю: из Сибири. Ну, раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей, да ведь должно быть что-нибудь присуще. А психике твоей что присуще? Я подумал: это все-таки не Храпунова, а Сорбонна. Надо сказать что-нибудь умное. Подумал и сказал: мне как феномену присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбонны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади, да как хрестнет меня по шее. Дурак ты, говорит, а никакой не логос. Вон, кричит, вон Ерофеев из нашей Сорбонны. Первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджи Лонго. Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу, иду в сторону Нотр-Дама. Иду и удивляюсь. Кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал де Голль. Ест каштаны и смотрит в бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим, там нет никакой возможности. Все снуют из бардака в клинику, из клиники опять бардак. И кругом столько триперу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям. А кругом столько триперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу двое знакомых. Она и он. Оба жуют каштаны и оба старцы. Где я их видел? В газетах? Не помню. Короче, узнал. Это Луи Арагон и Эльза Триале. Интересно, прошмыгнула мысль у меня. Откуда они идут? Из клиники в бардак или из бардака в клинику? И сам же себя обрезал. Стыдись. Ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучшие социальные вопросы. Самые мучительные социальные вопросы. Догоняю Луи Арагона и говорю ему: открывая сердце, говорю, что я отчаялся во всем, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что умираю от внутренних противоречий, и много еще чего. А он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под руку и дальше пошел. Я опять их догоняю, и теперь уже говорю не Луи, а Триоле. Говорю, что умираю от недостатка впечатлений, и что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться. Тогда как минута отчаяния, а она как старая, блядь, потрепала меня по щеке, взяла под руку своего Арагона и дальше пошла. Потом я, конечно, узнал с печати, что это были совсем не те люди. Это были, оказывается, Жан-Поль Сартр и Симона де Бувуар. Ну да какая мне теперь разница? Я пошел в Нотр-Дам и снял там мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак. Я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я 12 трубок и отослал в «Ревю де Пари» свое эссе под французским названием «Шик и блеск и мер элегант. Эссе по вопросам любви». А вы ведь сами знаете, как тяжело во Франции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знают все, а у нас ничего не знает о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкар и спроси, какой это шанкар, твердый или мягкий? Он обязательно брякнет. Мягкий, конечно. А покажи ему мягкий. Так он и совсем растеряется. А там нет. Там, может быть, не знает, сколько стоит зверобой. Но уж если шанкар мягкий, так он для каждого будет мягок. И твердым его никто не назовет. Короче, «Ревю де Пари» вернул мне мое эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете, я отчаялся? Я выкурил на антресолях еще 13 трубок и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски. Русским был только заголовок. «Стервозность как высшая и последняя стадия бледовитости». И отослал в «Ревю де Пари». «И вам опять его вернули?» — спросил Черноусый в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон. «Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим. Основную идею — ложной. К русским условиям, — сказали, — возможно, это и применимо, но к французским — нет. Стервозность, — сказали, — у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе. У нас же, у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского анонизма, с программой более произвольной. В нашу отечественную садомию, в которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность, но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной бледовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул, сжег свои рукописи вместе с мансардой и антресолями и через Верден попер к Ла-Маншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все-таки не остался жить на квартире Луиджи Лонга. Я шел и пел «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены». «Позвольте», — прервал меня Черноусый. «Меня поражает ваш размах. Нет, я верю вам как родному. Но меня поражает та легкость, с которой вы преодолеваете все государственные границы.